«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Барак Обама провозгласил 11 сентября Днем Патриота, а также Днем Служения и Памяти. Отныне в этот день над всеми правительственными учреждениями будут приспущены флаги. В крупнейшем городе США, Нью-Йорке, состоялась траурная церемония по случаю 8-й годовщины терактов. Имена всех 2752 жертв теракта, погибших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, были зачитаны их родственниками и добровольцами на том месте в нижней части Манхэттена, где стояли разрушенные террористами башни-близнецы. В тот день президент России Владимир Путин, первым из зарубежных лидеров, позвонил Джорджу Бушу и выразил поддержку и солидарность с народом США. Состояние российско-американского антитеррористического сотрудничества, начинавшегося 8 лет назад, мы обсуждаем с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пятковским. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Искренним ли выглядел 8 лет назад первый порыв российского президента?
Ну, вы знаете, чужая душа потемки. Но в любом случае это был очень верный шаг, который принес России большие политические и военные дивиденды. Я просто хочу напомнить ситуацию. Ведь весь 2001 год в Москве очень серьезно обсуждались сценарии бомбардировки талибов, выдвижения таких серьезных воинских контингентов в Средней Азии, потому что опасались и справедливо опасались возможности продвижения талибов в Узбекистан, Таджикистан, ведь их от этих республик отделяли только войска Северного альянса Масуда, а за несколько дней до 11 сентября Масуд был убит, что внесло, конечно, полный раздрай Северный альянс. И американская акция в Афганистане, которая потом последовала, она решила ту очень серьезную задачу безопасности России. И впервые, в общем, в русской военной истории наш верховный главнокомандующий решил такую задачу руками, чужими руками, руками единственной в мире супердержавы, не потеряв ни одного солдата.
А в какой момент иссяк вот этот первоначальный энтузиазм Кремля, и вот эта коалиция не состоялась?
Вы знаете, тут была серия событий и внешнего, и внутреннего характера. Но прежде всего, я позволю себе напомнить историю, которую наверняка большинство из наших слушателей хорошо знают. Она повторялась неоднократно. А вот перед тем, как принять окончательное решение о поддержке американской акции в Афганистане, Путин собрал в Кремле, ну, что-то, что называлось тогда, по-моему, Государственным Советом, или не носило такого формального статуса. Но это был 21 крупнейший политик России. Это были ведущие члены Совета Федерации, лидеры парламентских фракций. И он вот решил с ними посоветоваться, какую, собственно, позицию должна занять Россия в этой ситуации. Вот 18 из этих 21 на табля высказались в том смысле, что нам нужно сидеть на заборе и внимательно наблюдать, как вот два тигра будут сражаться друг с другом, исламские радикалы и Соединенные Штаты. Жириновский предложил оказать максимальную возможную поддержку талибам. И только Немцов и Явлинский, они тогда были лидерами партии, соответственно, «Яблоко» и «Союз правых сил», высказали за полную поддержку Соединенных Штатов. Путин всех их поблагодарил, и через несколько часов выступил по телевидению. Скорее всего, его выступление было записано еще до этой встречи, в которой объявил как раз о той позиции, предлагаемой Немцовым и Явлинским. Я говорю это к тому, что большинство нашего политического класса, оно вот этому выбору президента в тот момент оказало глухое сопротивление. Не решается выступить против него открыто. Тем не менее, в общем, и в нашей прессе, и по телевидению, в комментариях звучало скорее сочувствие талибам, чем Соединенным Штатам. Вот это внутреннее давление большинства нашего политического класса, воспитанное в такой парадигме противостояния Западу, оно, конечно, оказывало влияние и на президента. Ну, потом, конечно, важную роль сыграла война в Ираке, которая с американской, опять же, с точки зрения американской безопасности, она была, конечно, ошибкой, как мы видим сейчас еще более ясно в ретроспективе, она не позволила американцам закончить ту нужную работу, они в Афганистане, и не был пойман Бен Ладен, и не был, как сейчас мы видим, до конца разбита структура талибов. Но вот в этом, в дискуссии перед иракской войной, крайне резкую антибушевскую позицию и антиамериканскую заняли Франция и Германия, там по ряду конъюнктурных соображений, а не в том, что не потому, что там принципиально были против военного вмешательства и так далее. И вот Ширак и Шредер, который сейчас у нас где-то служит на одной из путинских бензоколонок, оказали тогда очень сильное давление на Путина против его складывавшегося тогда стратегического альянса с Соединенными Штатами. И вот это массированное давление собственной элиты ближайших европейских партнеров, оно постепенно размыло вот эту стратегическую позицию Путина и, собственно, перевело его в лагерь таких воинствующих антиамериканистов.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Состояние российско-американского антитеррористического сотрудничества, начинавшегося 8 лет назад, мы обсуждаем с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает, что идея коалиции провалилась.
За 8 лет коалиция это не состоялась. Причем она не состоялась не только между Россией и Соединенными Штатами, но и вообще в принципе идея антитеррористической коалиции, которая объединит все ответственные страны и силы мира против зла и безответственных стран и сил, не сложилась. И думаю, что не могла сложиться, потому что идея, что международный терроризм как явление может стать стержнем международных отношений вообще, и вокруг этого стержня будет строиться вся система взаимоотношений крупных держав и вообще разных стран, как это случилось с гитлеровской угрозой в 40-е годы, эта идея просто оказалась ошибочной. Терроризм не причина, а следствие разного рода дисбалансов на мировой арене. Поэтому бороться со следствием, не преодолев причину и не выстроив устойчивую систему взаимоотношений между крупными державами, невозможно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что состояние российско-американского антитеррористического сотрудничества, начинавшегося 8 лет назад, мы обсуждаем с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте. У меня один вопрос был еще до того, как вы начали выступать, а второй возник по ходу. Значит, в этом году Збигнев Бжезинский написал статью, что наши руководители все держат деньги в западных банках. Поэтому реально России управляют западные банкиры. В связи с этим возникает вопрос. А для построения демократии и суверенитета в России не было ли бы лучше, если бы исламисты вообще уничтожили мировую банковскую систему? А второй вопрос связан с тем, что, как известно, после случившихся событий, как раз партии Немцова и кто-то и Явлинского в Думу не попали. Связано ли это, по-вашему, с разочарованием нашего так называемой элиты в выборе 2001 года? Или народ так понимает роль западных банков в судьбе России, что не хочет за них голосовать?
Ну, я думаю, не поэтому они не попали в Думу. Слово Андрею Пиантковскому.
Ну, я бы нашему уважаемому слушателю задал встречный вопрос. А не лучше бы, если бы наши руководители просто не воровали? По-моему, это гораздо более рациональный способ решения этой проблемы, чем уничтожение мировой банковской системы. Теперь, конечно, если мы вспомним выборы 2003 года, то абсолютно внешняя политика или тем более выбор президента поддержки американской коалиции в 2001 году не был предметом этих выборов. И все-таки я хочу напомнить, почему этот выбор был оптимален еще раз. Это потому, что это был довольно интересный случай в истории. Американцы проиграли, в общем, свою войну. Мы, наверное, сегодня час у нас длинный, будем говорить о том, что происходит сейчас в Афганистане. Там происходят вещи довольно неприятные для коалиции. Забегая несколько вперед, я скажу, что, скорее всего, может быть, даже в будущем году натовские войска оттуда будут уходить. Но они тогда выиграли русскую войну. Играя угроза продвижения талибов в Среднюю Азию, она была ликвидирована. И сейчас они, собственно, объективно защищают наше южное предбрюшье. Не потому, что они нас любят, или мы их любим и не любим, а те де-факто союзнические отношения, сложившиеся в 2001-2002 году, они определялись гораздо большим, более весомым фактором, чем взаимные симпатии или антипатии, а совпадение конкретных стратегических интересов. Так что решение Путина, Немцова и Явлинского в сентябре 2001 года было абсолютно правильным с точки зрения национальных интересов безопасности России.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, энтузиаст двусторонней интеграции.
Плотное сотрудничество в антитеррористической деятельности между США и Россией, Россией и США реально существует. Мы предоставляем и свои возможности, содействовали Соединенным Штатам в том, чтобы они разместили свои военные базы на постсоветском пространстве. Мы обмениваемся информацией на уровне спецслужб постоянно. В последнее время стали взаимодействовать и по пиратскому направлению. И мне кажется, что здесь имеется хорошее взаимопонимание. Проблема на самом деле состоит в другом, что все усилия, которые в целом предпринимает международное сообщество или коалиция западных стран для подавления террористической деятельности в Афганистане и в Ираке, мне представляются не вполне адекватными.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот, например, считаю, что убивать можно по-разному, и считаю, что против России ведется самая настоящая наркотеррористическая война по уничтожению нашего генофонда. Главным образом наркотики поступают из Афганистана. Афганистан официально находится под патроном НАТО, в том числе и военных сил США. И по данным ООН, 90% поступающих в Европу наркотиков имеют афганское происхождение. Вот что мы можем сделать совместно с Америкой по уничтожению тех же плантаций мака? Ну, нельзя вот нам больше ждать. Те же таджики, узбеки, которые проживают в Афганистане через своих родственников в Таджикистане, Узбекистане, пачками гонят наркотики в России. Чего мы ждем? Спасибо.
Слово Андрею Пиантковскому.
Да, это очень серьезная проблема. И Ну, она имеет много аспектов. Конечно, я думаю, что нам нужно ставить этот вопрос очень жестко на международном уровне и не исключать, как мы до настоящего времени делаем, категорически исключать любую нашу возможность нашего участия в каких-то силовых операциях в том же Афганистане. В момент, когда, как справедливо заметил наш слушатель, угроза, наркоугроза, она становится одной из основных угроз национальной безопасности. Но, с другой стороны, не надо и забывать, что между Афганистаном и Российской Федерацией имеется несколько дружественных, по крайней мере, официально нам государств, с которыми мы объединены в содружестве независимых государств. И надо максимально, с одной стороны, максимально увеличивать сотрудничество с ними, а с другой стороны, не играть в игрушки, а обустраивать по-настоящему свою государственную границу между Российской Федерацией и Казахстаном. Отсутствие вот этой границы одна из причин проникновения наркотиков на территорию России. Но мы же все как-то это откладываем, видимо, исходя из каких-то иллюзий о том, что вот крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века как-то будет переиграна, и мы восстановим в той и иной форме сферу влияния России. Вот в жертву этим иллюзиям приносятся судьбы и жизни десятков тысяч молодых людей.
Гильдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, не верит официальной версии событий 11 сентября.
Все это являлось постановкой и замыслом неоконсерваторов, которые решили создать и повергнуть мир в страх и в изумление перед феноменом якобы терроризма, целиком разработанного в американских политических лабораториях. А то, что Россия присоединилась к Соединенным Штатам на этой платформе, привело к тому, что сегодня ее политический суверенитет находится под большим вопросом, что через ее территорию идут военные грузы для поддержки группировки НАТО, которая присутствует в южном подбрюшье России. И в конечном счете негативные последствия этого решения Путина еще до конца не исчерпаны.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Андрею Пятковскому. Первое. Чем закончилось дичайшее обвинение вас в терроризме в московском суде, да? И второе. Когда иранские аятолы рвутся к ядерному оружию, а путинский режим всемерно способствует им в этом, а когда мировое сообщество пытается хотя бы санкциями остановить Иран, Россия блокирует ООН эти санкции, да? Когда бесноватый из Венесуэлы с пустыми карманами, потому что он все деньги оставил на латиноамериканских террористов, приезжает за оружием в Россию. Ему не только дают любое оружие, но еще и открывают кредитные линии. Это в кризисные это времена, да? Вот. Когда северокорейский диктатор начинает размахивать атомной дубинкой, угрожая соседям, и Россия также блокирует все санкции против Северной Кореи, то в чем, собственно, заключается содействие в борьбе с терроризмом России для Америки?
Да, Андрей Андреевич, напомните вот исход вашего...
Ну, сначала по первому вопросу. Спасибо, что вы помните о моих проблемах. Но вот видите, даже ведь это не освещалось, похоже, достаточно средств массовой информации, и позвонивший нам слушатель не знает. Я с удовольствием повторю, что в декабре 2007 года нет, 2008 года я был полностью оправдан Басманным судом на основании замечательной и мужественной экспертизы трех ученых с филологического факультета Московского государственного университета. И это было одной маленькой, но достаточно все-таки заметной победой дела свободы слова в России. Теперь по целому ряду международных вопросов, которые слушатель поставил, просто нет времени коснуться всех, а поэтому я подробно становлюсь на политике Кремля в иранском вопросе. Она, в общем, достаточно показательна. Она определяется не только так идеологическими и ценностными пристрастиями верховной российской власти, но и ее непосредственными экономическими и финансовыми интересами. По существу, что мы делаем на иранском направлении? Как правильно было только что замечено, мы блокируем все более-менее существенные санкции против иранского режима в Совете Безопасности. Как раз вчера или даже сегодня, я видел это сегодня в интернете, на заседании Валдайского клуба министр иностранных дел Лавров заявил, что Россия не поддержит новых, более жестких санкций. Поэтому мы в Совете Безопасности такое осуществляем политическое крышевание иранской ядерной программы. Далее, то есть мы оставляем тому же Израилю только единственную возможность военной акции. Потому что для Израиля это вопрос экзистенциальный, вопрос его существования. А для израильского руководства, и это, между прочим, подтвердил Нетаньяху, когда он был на днях с секретным визитом в Москве, тоже вот сегодня израильское правительство вынуждено было под давлением своих средств массовой информации признать, что этот визит состоялся. Видимо, он связан как раз с заключительным этапом подготовки Израиля к разоружающему удару по Ирану. И, собственно, вот своей политикой мы лишаем возможности остановить ядерный проект санкций, мы толкаем Израиль на этот удар, который нам с точки зрения Кремля очень выгоден по трем причинам. Ну, во-первых, России действительно не нужна ядерная иранская бомба. Иран – это единственное государство, которое имеет официальные территориальные претензии к России. Это часть Каспийской акватории. Там Китай, например, имеет большие неофициальные претензии, которые зафиксированы во всех китайских школьных учебниках. Но это как бы не на государственном уровне.
Давайте о двух других причинах поговорим после перерыва. Напомню, что состояние российско-американского антитеррористического сотрудничества мы обсуждаем с научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пятковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 5 человек ранены при взрыве у поста дорожно-патрульной службы в ингушском городе Назрань, сообщил прокурор республики Юрий Турыгин. По данным медиков, состояние одного из раненых тяжелое. Сообщается, что нападение совершил смертник. Он въехал на территорию поста на заминированной машине и подорвал ее. В Ингушетии усилены меры безопасности. В США прошла минута молчания в память о жертвах террористических актов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке траурная церемония состоялась на месте, где угнанные смертниками самолеты врезались в здание Всемирного торгового центра. В памятных мероприятиях в Вашингтоне принял участие президент США Барак Обама. Жертв трагедии вспоминают также в Пенсильвании, где упал еще один угнанный самолет. Премьер-министр России Владимир Путин исключил возможность конкуренции между ним и президентом Дмитрием Медведевым на выборы главы государства в 2012 году. Во время встречи с участниками дискуссионного клуба «Валдай» в Москве Путин заявил, что решение о том, кто будет выдвинут кандидатом в президенты, будет принято им совместно с Медведевым с учетом политической ситуации. Крупнейшая российская автомобильная компания «АвтоВАЗ», как ожидается, в понедельник объявит об увольнении 5000 работников. Судьба еще 31 тысячи сотрудников «АвтоВАЗа» определится до конца года. Израиль произвел ракетный обстрел юга Ливана. Израиль произвел артиллерийский обстрел юга Ливана в ответ на ракетный обстрел севера Израиля со стороны Ливана. Жертв и пострадавших нет. В Афганистане убиты двое военнослужащих сил коалиции. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что состояние российско-американского антитеррористического сотрудничества, начинавшегося 8 лет назад, 11 сентября, мы обсуждаем с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пьянковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Прервались мы на разговоре о российско-иранском ядерном сотрудничестве.
Да, давайте, так сказать, еще немножко поговорим об этом иранском досье, потому что, видимо, в самое ближайшее время тут будет развертываться интересные события. Я, например, на своей памяти, так сказать, не могу привести другой пример вот такого загадочного события, как секретный визит премьера Израиля в Москву, как это произошло на днях. Итак, превентивный удар Израиля по ядерным установкам в Иране, ну, прежде всего, видимо, по комплексу обогащения урана в Натанзе, во-первых, надолго остановит иранскую ядерную программу, и, как я уже сказал, России ядерная бомба Ирана действительно не нужна. Во-вторых, естественно, что вся ярость там арабского, мусульманского мира будет направлена против Израиля и Соединенных Штатов, что в Кремле будет считать выгодным с каких-то своих геополитических соображений. Ну и третье, самое главное, представьте себе, какой будет цена на нефть на следующий день после этого удара, или вернее после того ответного удара, который иранцы наверняка нанесут по саудовским нефтяным платформам в Ормузском проливе, они этого не скрывают. Ну, как минимум $200 за баррель. Люди, которые сидят в Кремле, такие члены сегодняшнего политбюро, они же не только руководители страны, они крупнейшие нефти и газы трейдеры, и они считают, что, во-первых, именно такой сценарий спасет российскую экономику, а кроме того, это тоже не последнее соображение, увеличит их личные доходы. Вот этим определяется наша политика в иранском направлении, и официальные продажи ракеты С-300. Ведь это дело уже в том, что тут очень интересную тонкую политику ведет Кремль. Ясно, что после того, как С-300 будет развернуты вокруг иранских ядерных объектов, миссия Израиля станет невозможной. Так вот, мы продали, контракт заключен, но мы пока их не поставляем. То есть практически Израилю дается такое очень короткое окно возможностей, их практически подталкивают к этому удару, который, скорее всего, в ближайшие месяцы и состоится.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», считает, что само время корректирует ситуацию.
На сегодняшний момент, я думаю, что такого тесного сотрудничества, которое планировалось ни между нами, ни между Штатами, вообще между другими странами, которые хотят бороться с терроризмом, просто пока не существует, а не только на бумаге. Надо признать, что мы до сих пор, наверное, имеем двойные стандарты, и я могу привести пример, допустим, те же американцы – видя, что происходит на Северном Кавказе, мы называем этих людей бандитами, боевиками. Они считают, что это борцы за свободу и независимость. До тех пор, пока мы будем так относиться, у нас и будут такие, как говорится, проблемы. И в то же время, наверное, устраивает американцев тот, который они режим имеют на Украине, и тот, который имеет режим в Грузии. Но мы с этим не согласны. Поэтому в любом случае, пока эти три дня политически будут оставаться, коалиция не будет существовать.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Андреевич, вот все-таки продолжая вопрос о том, как нам трактовать факт, тот факт, что наши элиты держат свои, скажем так, сбережениями, сбережения различными путями полученные в западных банках. Вот Збигнев Бжезинский считает, что это является актом практически измены по отношению к народу России. Вы, насколько я помню, а тут я имел возможность с вами заочно пообщаться по BBC, если вы помните, тоже не отрицаете это, трактовку этого обстоятельства именно как измены. Вы, насколько я понимаю, ваш тезис в том, что Запад принципиально является другом русского народа и России. Так вот, каким образом это ваше убеждение или вот этот тезис, который вы рекламируете, соотносится к тому, что Запад является, так сказать, фондодержателем и практически покровителем, может в любой момент шантажировать тех, кого, в общем, основная масса русского народа считает своими грабителями и, так сказать, ненавистниками. Являются ли такие отношения, такая роль Запада в русской политике и в нашей экономике свидетельством дружественного характера отношений Запада и России? Большое спасибо.
Знаете, ну, во-первых, сначала скажу, что вместе с той большей частью русского народа, о которой вы говорите, я считаю вот тех людей, которые держат свои громадные состояния на Западе, и тех людей, которые, например, являются бенефициариями компании Гунвор и Милхаус, грабителями и предателями русского народа. А что касается приписываемого мне тезиса о том, что Запад является каким-то таким принципиальным другом русского народа, я это не говорил. Вот только сегодня я говорил о том, приводя вот пример нашего военного сотрудничества в 2001-2002 году, а гораздо более серьезные вещи о том, что в целом ряде регионов стратегические интересы безопасности Запада и России совпадают, как это было в Афганистане в 2001 году, как это и сейчас в Афганистане. Мы, впрочем, мы это очень почувствуем, когда через год или два западная коалиция уйдет из Афганистана. Я считаю, например, что еще гораздо более важным в перспективе для нас в регионе на Дальнем Востоке тоже совпадают стратегические интересы России и Китая и Запада, потому что Запад не заинтересован в поглощении Дальнего Востока и Сибири Китаем, которые практически в демографическом плане и в экономическом уже началось. Понимаете, в чем дело? Ведь преступление не в том, что кто-то держит деньги в западных банках. Преступление в том, что эти деньги украдены у русского народа. И то, что целый ряд лидеров Запада не только покрывает это преступление, но даже сами в них участвуют, как, например, бывший канцлер Германии Шредер, которого я сейчас только упомянул, как очень многие лоббисты Кремля и в Европе, и в Соединенных Штатах. Ну что, это не украшает, я согласен с вами, это не украшает ни западных лидеров, не украшает ни Запад в целом, но это, во-первых, не обеляет наших собственных преступников, и, во-вторых, не зачеркивает того факта, что стратегические интересы безопасности западных держав и России в таких ключевых для будущего нашей страны регионов, как Центральная Азия и Дальний Восток, скорее совпадают, чем противоречат друг другу.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, доволен сегодняшним положением дел.
Помимо тех вопросов, которые уже известны, и сотрудничество против Аль-Каиды и других террористических организаций, мы сегодня имеем подписанное Соединенными Штатами Америки соглашение о транзите грузов в Афганистан. Мы знаем, что там тоже есть серьезные проблемы, связанные с борьбой с международным терроризмом. Мы все-таки сейчас объединяем усилия в поиске финансовых счетов экстремистских организаций, пытаемся создать общую классификацию организаций, которая действительно является террористическими. Есть разные подходы, есть разные мнения, есть, может быть, какие-то разногласия, но в целом гораздо больше взаимодействия и совпадений. В этом смысле, я считаю, сотрудничество продолжается. Насколько мне известно, есть прямые контакты между нашими спецслужбами, вплоть до того, что открыто представительство спецслужб в странах. Сотрудничество идет, оно продолжается, оно необходимо. Поскольку сложность террористических операций, технологические возможности возрастают, нужен консолидированный ответ, иначе может быть что-то произойти в одной стране, то, что эхом отразится во всех остальных.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Андрей Андреевич, раз заговорили про сегодняшнюю беседу в Валдайском клубе, не могу не задать вопрос, как вы поняли слова Владимира Путина, что-то насчет того, что мы сможем с Дмитрием Медведевым в 2012 году договориться, кто из нас будет президентом, как-то опять про избирателей не упомянули даже вновь.
Ну, это же повторение известной формулы, вы, наверное, имеете в виду его интервью японским средством массовой информации. Оно было очень трогательное в своей наивности, и, собственно, сегодня он его и повторил, что вот мы сядем с Дмитрием Анатольевичем, посидим и подумаем, кто из нас будет президентом. Я практически не утрирую именно. Ну, вот мы разрешаем им рассуждать таким образом. Вот, по-моему, Путин не играется, а он вот совершенно искренне вот так думает, что вот они вдвоем и должны решать, как людишками здесь править ближайшие 24 года.
Виктор Алкснес, бывший депутат Государственной Думы, бывший народный депутат СССР, полковник запаса, за эти годы так и не ощутил российско-американского единства.
Я не думаю, что антитеррористическая коалиция была создана, поскольку противоречия политические между нашими странами весьма велики. И рассчитывать в этой ситуации, что будет единство подхода к борьбе с террором, совершенно бессмысленно. Россия идет своим путем, США идет своим путем. Да, есть отдельные моменты, которые нас объединяют, но есть и вещи, которые нас очень серьезно разъединяют. 4 года назад мне довелось побывать в штабе НАТО в Брюсселе. У нас была встреча с генеральным секретарем этой организации. Откровенно шел разговор, и в ходе этого разговора я его спросил, почему НАТО, находящееся в Афганистане, не ведет борьбу с наркотрафиком? Ведь на эти деньги финансируются те самые талибы, которые убивают ваших же солдат. И знаете, что мне сделал генсек? В мандат войск НАТО в Афганистане не входит борьба с наркотрафиком. Но позвольте, когда возникает вопрос, значит, НАТО заинтересовано, чтобы этот наркотрафик пустить на территорию нашей страны? И таких вопросов можно привести очень и очень много. И поэтому я не очень верю в то, что такая коалиция будет когда-нибудь создана.
Слушаем радиослушателя Сергея из поселка Туголесский Бор.
Добрый вечер. Андрей Андреевич, пользуясь случаем, хочу выразить вам благодарность за вашу честную, постоянную и твердую жизненную позицию, уважаю людей со стержнем, и вопрос о терроризме. Мне показалось, что в последнее время значительно увеличилось количество сообщений о попытках подрывов или подрывов газа и нефтепроводов, и значительно увеличилось количество сообщений о смертниках, которые различные подрывы совершают. С учетом того, что наша экономика крайне зависит от нефтегазового сектора, мне кажется, что как-то странным образом аналитики пропускают этот вопрос. Как вы его оцениваете? И как вы оцениваете? Заметили ли вы тоже увеличение количества таких случаев? Как вы их оцениваете? Как вы оцениваете перспективы развития этих явлений для России в целом? Спасибо.
Спасибо за ваши добрые пожелания. Понимаете, я бы посмотрел на проблему шире. Дело не только в одних нефтепроводах. У нас масса и более опасных объектов, это и атомные станции. Я вспоминаю, как мой коллега по партии Яблоко, он сейчас руководитель партии Митрохи, несколько лет назад забрался на крышу одной из АЭС, продемонстрировав вот отсутствие полностью какой-либо системы безопасности. Там проблема-то вот в смертниках. Проблема в том, что появляется все больше, как вы правильно заметили, все большее количество людей, прежде всего на Северном Кавказе, которые готовы стать смертниками. А уж их кураторы найдут те объекты, на которых они могут принести наибольший ущерб. Вот, надо отдать должное, президент Медведев на своей последней встрече на Кавказе говорил очень разумные, очень реалистические вещи о том, что раньше-то же основным тезисом было, ну вот как до сих пор повторяет очень достойный, но все-таки, видимо, не очень далекий человек, господин Евкуров, о том, что это американцы, англичане и израильтяне разжигают исламский терроризм на Северном Кавказе. Медведев впервые очень откровенно говорил, что причины все у нас там внутри. Это абсолютная коррупция советских властей, это повальная безработица молодежи, это злоупотребление местных силовых органов. Вот эта проблема становится очень серьезной. Если помните, мы тут недавно отмечали, мы в ходе с вами как бы в этот день вели передачу десятилетия Путина. Ведь Путин пришел к власти как раз под лозунгом спасения нас от терроризма на Кавказе. И, по-моему, любой объективный наблюдатель скажет, что проблема с этим сегодня намного сложнее, чем 10 лет назад. В частности, террористов-смертников 10 лет назад не было.
А как вам показался уровень аргументации Следственного комитета о том, что чрезвычайное происшествие на Саяно-Шушенской ГЭС не могло быть терактом, поскольку никто из посторонних туда не проник, как будто бы никого из сотрудников не мог быть террористом? Потому что мы помним, что даже в экипаже подлодки «Курск» искали чеченцев и дагестанцев, и первые несколько недель обыскивали их семьи, и вот там был дагестанец по национальности, один из инженеров.
Очень такой неприятный момент тогда. Ну, относительно, если говорить относительно Саяно-Шушенской ГЭС, мне кажется, вот наш официальный орган Технонадзор уже дал довольно убедительную версию о том, что делал в разбомбовке турбины, которая ремонтировалась несколько месяцев назад, потом нещадно эксплуатировалась. Не забывайте, что Саяно-Шушенская ГЭС — это, по существу, некое приложение к заводам Дерипаски. И за несколько дней до этой катастрофы все сейсмостанции в Сибири отмечали повышенную вибрацию этой турбины. Поэтому тут просто хищническая эксплуатация и падение культуры производства, скорее, вот это было причинами этой ужасной катастрофы.
Вернемся к российско-американскому сотрудничеству. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», обвиняет Кремль в измене совместным задачам.
За эти 8 лет, к сожалению, Россия спонсировала несколько раз, очевидно, террористическую деятельность. И, к сожалению, несколько раз действовала на международной арене так, как себе позволяют действовать только страны-изгои или террористы. Было сказано очень много хороших слов, но дел хороших, говорящих о том, что Россия реально борется с терроризмом, они используют этот рычаг для внутриполитической борьбы. Вот дел таких было очень мало. Будем надеяться, что ситуация все-таки изменится, потому что если направление движения России сохранится, то это приведет ее к состоянию, в котором находится сегодня страна-изгой.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Номенклатура, которая находится у власти в России, она же не может быть союзником в борьбе с терроризмом. Она сама занималась этим добром сколько угодно, и сейчас, возможно, этим же занимается. А что касается измены ее русскому народу и российскому, а что она когда-то была его сторонником?
Как вы считаете, Андрей Андреевич, почему вот в 8-ю годовщину событий 11 сентября уже не тот уровень сотрудничества, который был, ну, обещан, что ли, был шанс исторический 8 лет назад?
Ну, я уже частично отвечал на этот вопрос, и мои упреки относились к обеим сторонам. Но если со стороны американцев ошибкой была совсем необязательная, вот как в американской политологии это называется war of choice, война в Ираке, которая, в общем, и не позволила им выполнить общие задачи в Афганистане, и была использована врагами США для подрыва этого сотрудничества, то с нашей стороны это установка большинства российского политического класса, традиционная, антизападная и антиамериканская. Даже в том случае, когда, вот, как я уже неоднократно к этому тезису возвращаюсь, что американцы делают нашу работу сейчас в Афганистане. К сожалению, скорее всего, они в будущем году ее закончат. Так вот, смотрите, вот очень характерно. Вот один из... приводилось сегодня уже несколько раз, как пример сотрудничества, которое продолжается сегодня. Во время визита Обамы в Москву было заключено соглашение о транзите военных грузов в Афганистан для коалиции через территорию России и ее среднеазиатских сотрудников. Но вот характерно, что сразу же после этого я посмотрел серию комментариев, не на блогах там, а в такой мейнстримной прессе, причем людей разных политических взглядов, ну, скажем, от статьи Ростовский в «Московском комсомольце», человек, считающийся таким либеральных взглядов, до Александра Андреевича Проханова в газете «Завтра». Ну, его, так сказать, жизненная позиция нам тоже известна. Вот так оба, как бы вот потирая руки, отметили, что чем замечательно это соглашение, что теперь американцы у нас на крючке, и вот этот транзит в любой момент мы можем прекратить. Вот это отражает такой уровень сотрудничества. Потому что если можно не любить американцев, это уже дело вкуса. Но если уж они делают работу, которая вот объективно решает какие-то задачи нашей безопасности, почему же мечтать о том, как бы им еще в этом нагадить?
Можно считать, что окончательно испортили вот эти отношения и упустили шанс к сотрудничеству, вот конфликт в Грузии вокруг Южной Осетии и вот с Украиной незаслуженное обвинение.
Понимаете, но это же, вот, кстати, я хочу вернуться к замечанию нашего уважаемого ветерана Альфа Гончарова. Он говорит, что у нас разные точки зрения по вопросам терроризма, и привел, в частности, во-первых, в качестве примера Грузию и Украину, какое отношение они вообще к терроризму имеют. А кроме того, сказал, что вот американцы восхваляют террористов в Чечне как борцов за свободу. Ну вот я только что вернулся из довольно длительной командировки в Америке, был там 4 года, я ни разу не слышал этой оценки. Ну, что-то похожее ему звучало во время там Первой Чеченской войны и начала Второй, но возвращаясь вот к этому решению Путина в 2001 году, он сыграл позитивную роль для нас еще и в Чечне. Ну, во-первых, американская конфронтация с терроризмом, прежде всего война в Ираке, оттянула всех этих исламистов, интернационалистов из Чечни. Вы помните, сколько там было этих хаттабов во время Первой войны и в начале Второй. И, во-вторых, вот один из первых вопросов, который вы мне задали сегодня, а в чем были мотивы Путина, когда он позвонил? Так вот, один из этих мотивов был вообще представить войну в Чечне как фрагмент борьбы с международным терроризмом. Это ему удалось. И любая, так сказать, политическая поддержка, она никогда не шлялась, скажем, на государственном уровне, но отдельными там организациями на Западе этой поддержки чеченское сопротивление было лишено. А сегодня, когда оно выродилось уже остатки этого сопротивления, все те, которые воюют с Кадыровым, в такое явное экстремистско-исламистское направление, оно, разумеется, никакой поддержки на Западе не пользуется.
Парадоксально, что наивысшего, что ли, уровня сотрудничества мы достигали во времена антигитлеровской коалиции, во времена сталинского правления. Как вы считаете, возможно ли при новой администрации демократической какое-то улучшение вот в этой части российско-американских отношений?
Вы знаете, а я вернусь опять же к своему тезису, который я здесь упорно продвигаю целый час, что зависит степень сотрудничества, искренность, глубина этого сотрудничества, зависит не от идеологических предпочтений и симпатий, а уровня задач, угроз национальной безопасности и совпадения интересов. Вот различия идеологические между Рузвельтом, Черчиллем и Сталином были грандиозны. Но это действительно был пример исключительно эффективного сотрудничества, без которого исход Второй мировой войны и всей мировой истории был бы другой. И давайте вот посмотрим, как будет складываться наше сотрудничество лет через 5, когда угроза поглощения Китаем нашего Дальнего Востока из гипотетической виртуальной превратится в реальную. Вот это будет настоящее испытание и искусство нашей внешней политики, и прочности, и эффективности международных институтов.
Спасибо. Надеюсь, для этого не потребуется таких потрясений, подобных 11 сентября 2001 года. Напомню, что сегодня Барак Обама провозгласил 11 сентября Днем Патриота, а также Днем Служения и Памяти. Отныне в этот день над всеми правительственными учреждениями будут приспущены флаги. В Нью-Йорке состоялась траурная церемония по случаю 8-й годовщины терактов. Имена всех жертв теракта, погибших 11 сентября 2001 года, были зачитаны их родственниками и добровольцами на том месте Манхэттена, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. О состоянии российско-американского антитеррористического сотрудничества, начинавшегося 8 лет назад, мы говорили с ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пиантковским. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».